На чем основана улица? Основана разорвать, уебать, отобрать.
А какие автомобили чаще всего ты угонял и почему?
За 15 секунд угнать реально. Сколько необходимо на время для того, чтобы машина завелась? 2 секунды. Сколько еще для того, чтобы открыть машину? Еще секунда.
Что происходит с автомобилем сразу после угона?
Ну, во-первых, где-то нужно поменять номера, так, чтобы они пропали из потока.
Ну вот сколько, по твоим ощущениям, сейчас угонщик зарабатывать может в месяц?
Подзадавили. Преступность, нихуя, я тебе честно скажу.
Друзья, привет, новый выпуск «Люди про», и сегодня про автоугоны. 100 лет про это не снимали, сфера изменилась, вон Босс Киллера снимали, он сейчас, кстати, в украинской тюрьме сидит, выдали из Италии, за что-то там домутился, да, наверное, или, как всегда, не виноват.
Знаешь, за что, да?
Я знаю, за что, да. Ну, я вам могу, если интересно, поведать эту историю. Канал был, да, ну, есть, наверное, типа, где машины выставляются, что, типа, найдена машина, типа, можем вернуть владельцу, ну, и все, как бы, связали его с этим каналом, что они угоняли и как бы за вознаграждение доставали. То есть, что там соответствует действительности, что нет, это уже пусть суд выясняет, но вот арестовали его в Италии, он гражданин РФ, арестовали в Италии по этому конкретному вопросу и экстрадировали в Украину. Я так понимаю, Украину, наверное, потому что тачки в основном были украинские. Ну и все, как бы, чел известный, сейчас сидит под следствием, и неизвестно там еще, когда это закончится. Поэтому криминалом не занимайтесь. И у нас вот сегодня второй автоугонщик, да, Алексей Туркин, прошу прощения. Мне вот редактора написали, что один из самых известных автоугонщиков Новосибирска. Сейчас мы все это выясним, что к чему, и как сфера изменилась, не изменилась, и какие тачки угоняют и не угоняют. Привет, Алексей. Ну, расскажи немного о себе, там, откуда ты, мы уже сказали, да, сколько лет, жизненный путь до того, как начал угонять автомобили.
Еще раз привет, Серега. Я из Новосибирска. На первом своем интервью я сказал всем привет, я с Новосибирска. И получил, короче, только началось интервью и сказал с Новосибирска. Все, теперь я грамотен. Скажу, что я из Новосибирска. Я с Левобережного района, города Новосиба. Кировский район, район Чумской. Такой темный, мутный район. Я родился в 90-м году. Карьера моя начиналась совсем с раннего возраста. Прям с пиздючества. В 14 лет я уже начал... Все, я пошел на улицу. И все, я там и закрепился, грубо говоря. Вот оттуда начался мой путь. Уголовника путь начался у меня. С 14 лет.
Понравилась девушка? Найди ее в соцсети по фото. Притерли машину на дороге, уехали? Найди владельца по фотографии авто или госномеру. Звонить неизвестный номер? Пробей. Где? Конечно же, в Шерлоке. Он ищет по всему и находит все. ФИО, дату рождения, фото, аккаунты в соцсетях, адреса, e-mail и автомобили. Просто отправляешь известную тебе информацию в бот и получаешь результат за секунды. Нет времени объяснять, просто проверь. Ссылка на бот и приложение для Android в описании. Вряд ли ты сразу автомобили угонял, что там кепки забирал, там кепсы с чупа-чупсов, жвачки или что?
Нет, сначала мы забирали, ну, грабежи, разбои, начинали мы с этого, со всего. Но я в этом много не задержался, потому что я тогда еще понимал прекрасно тяжесть статьи, что там разбой, грабеж и какие-то тяжкие телесные, ну, это не подходит, в принципе, под мое видение, так сказать. Оно не совпадало с моим видением эти статьи, и поэтому я думал что-нибудь придумать более интеллектуальное и там, где больше денег. Ну, и техника меня всегда очень сильно манила. Ну, таким образом, потихонечку, помаленечку я подобрался к автоугону. Сначала это было очень незрело все по... Ну, очень незрело, даже ездить не умел. Я забирал свои первые машины, я звонил своим друзьям и спрашивал, как открыть лючок бензобака для того, чтобы заправить бензин. То есть вот так начинались мои покатушки. То есть я понимал, как завладеть ключом, например, там придумать какую-то схему по завладению ключами или автомобилем. Схем на самом деле много было, но вот начиналось это все совсем с такого, с простого, с элементарного, там, где я даже не понимал, где открыть лючок бензобака.
Ну, ты знаешь, я у себя в Рапторе недавно понадобилось там открыть капот. Раптор этот Форд,
да,
3.0 этот большой, 150 или какой. Я не смог, короче. Я даже сфоткал в нейронку, закинул. Она мне говорит, ну, нету там... Короче, я так и не открыл, вот честное слово. Не открыл в Рапторе, поеду на СТО, пусть мне покажут, где у меня капот открывается. Пиздец какой-то.
Ну, в нашем случае не было ни GPT-хи, ни был только звонок другу, и то звонок другу потихонечку. Там кто может понять, что я еду на какой-то машине там в 14 лет. Кстати, могу врать, может, это было 15 лет. Да, скорее всего, это было 15 лет. И вот оттуда начался мой такой путь по вообще пониманию, как устроен и преступный мир, и автомобили. И как завязать преступный мир с автомобилями, как еще остаться с деньгами по итогу в этом, через все это, потому что акул же было огромное количество. Там, а везде акулы, везде хищники. Для того, чтобы ты дошел от момента, пока ты заберешь машину, и до момента реализации нужно еще, знаешь, ну, проделать целый путь. Ты сам прекрасно понимаешь, о чем я говорю. Вот, ну, как-то приспосабливались, как-то научались взаимодействовать и с улицей, и со скупщиками. И, ну, вообще, в принципе, время тогда было очень насыщенное, тем более у нас в Новосибирске. Ну, вот, как-то мы как-то приспосабливались и обучались. Причем мы самоучки. Ну, про себя скажу, я самоучка. Автомобильные замки я начинал понимать, как они там, я брал их просто на эксперименты, на разборах замок и понимал, допустим, как один замок отличается от другого, как открыть там этот, как сломать этот, какой придумать проворот на этот замок, как вот этот работает. И вот методом проб и ошибок как-то к чему-то приходил.
Ну, ты угонял какие машины тогда еще? Что это за марки были?
Праворукие японцы. Началось с праворуких машин. Не за всю свою карьеру я не угнал ни одну русскую машину. То есть, ну, в этом не было необходимости. Потому что я сразу подходил к вопросу не покатушничества. Потенциально я понимал, что эти машины нужно реализовывать. И все-таки конечный пункт, ну, пункт Б, куда я иду, это все-таки должны быть деньги. Вот у нас регион праворукий, Новосибирск. Тем более в то время. Поэтому, конечно, под замес попадали праворукие японцы, которые не оборудованы иммобилайзерами, и мы работали методом, ну, как получится замок сломать, в зависимости от марки. То есть где-то мы просто залазили, там, отрывали кожух, который вокруг личинки отрывали, снимали там контактную группу, доставали замок, разбивали его на улице, вставляли контактную группу, поворачивали там либо плоскогубцами, либо отвертками, все заводили. Потом появились у нас провороты. Ну, там, значит, такое провороты. Провороты. Кстати, вот Даня был один из поставщиков, я про Васпиллера говорю, поставщиков проворотов, в принципе, везде. И мы тоже пользовались его проворотами. Неплохая была продукция, скажу тебе так. Вот, потом пошли провороты. Мы нападали на машины, которые не были оборудованы даже охранными комплексами, даже элементарными какими-то. Просто находили машины вообще пустые. То есть попадаешь внутрь, там либо делаешь личинку дверную, при помощи проворота, либо там свечкой от свечки зажигания, разбиваешь ее в щепки, верхнюю часть керамическую, она становится такая весьма острая. Знаешь, да, эту историю?
Ну, я помню, вас киллер рассказывал, и ей разбиваешь стекло, по-моему, да, и оно бесшумно получается.
Она бесшумно, да, сигнализация даже, то есть, если стоит охранный комплекс, тогда она даже орать не будет. То есть, ну, просто кидаешь так вот, чуть-чуть потихонечку кидаешь в сторону стекла, стекло просто, ну, в сетку и, ну, там, залазишь, открываешь машину и так далее.
А скажи, ты несколько раз сказал, типа, вот, не оборудовано, ну, никакой охранной сигнализации, ну, ладно, а вот ты говоришь иммобилайзером, то есть ты просто смотришь, не мигают ли там какие-то лампочки где-то в машиносалоне или
а что? Ты модели знаешь. Заранее ты знаешь модели, которые иммобилайзерами не оборудованы. Плюс еще, если ты смотришь то, что на лобовом стекле изнутри не приклеила антенна сигнализации, ну, вот этой вот дополнительной, которая Starline, там, агавка или еще какая-то, если нет этой антенны и нет выведенной от этого диода, ну, короче, на торпеду не выведена вот этот вот индикатор сигнализации, там, красная лампочка или синяя лампочка, смотришь, она пустая абсолютно, можешь подойти для уверенности, ударить там пару раз по машине, все, и ты понимаешь, что машина не оборудована никаким охранным комплексом, все, подходишь, делаешь либо окно, либо личинку, дверную попадаешь в салон автомобиля, замок, в конце концов, нужно просто сломать, блокиратор, ну, и просто в положении ее поворачиваешь на стартер, заводишь, как ключом родным, все, и поехал. Это были наши начинания.
Машины сдавались на запчасти, я так понимаю, продавались, правильно, чтобы не перебивать номера и прочее?
Мы были совсем зеленые в тот момент. Мы не понимали даже, на какой модели, там, где какие номера, и там, чем отличается праворуки, и там, номер, да, по количеству цифр от ВИН-кода, например. То есть, ну, вообще до этого не доходило. Я даже в тот момент не понимал, что такое, там, чем отличается вариатор от обычной коробки. То есть не до этого было. Мы понимали просто, как сделать тупое действие. Взять, залезть, сломать замок, завести и поехать. Вот это наши были начинания.
Недавно в очередной раз пытался оплатить подписку на один иностранный сервис, и, конечно же, платеж отклонен. Классика. Вот так мы со своей командой и решили создать ChangePay. Мы просто сделали виртуальную карту, которая работает всегда и везде, и которой можно пополнять криптой. Без санкционных ограничений, без отказов при оплате, без лишней бюрократии. То, чего не хватало самим. Выпуск карты стоит $46, с которой 25 вы сразу получаете на баланс, то есть $21 всего выпуск карты. Комиссия на пополнение $5. Поддерживаются Apple Pay и Google Pay. Добавляйте и легко оплачивайте с телефонов. А управляется все это через удобный Telegram-бот. Теперь, друзья мои, ваши подписки, сервисы и путешествия оплачиваются без танцев с бубном. ChangePay – это сервис, который мы сделали, чтобы платить без границ. Ссылку найдете в описании. Пользуйтесь. А ты говоришь еще постоянно «мы», то есть у вас банды какие-то автогонщиков были, да, детей таких, подростков или что?
Одному действовать невозможно. Ты же понимаешь, должен быть кто-то, кто будет смотреть по сторонам. Во-вторых, я говорю это про то, что все-таки уехал сидеть я в рамках группы лиц все-таки, поэтому я могу ответственно заявлять, что это мы, были мы. Я не могу сказать, что я действовал один, да, это факт. И поэтому вот, поэтому, Серега, это были мы все-таки. Причем в разное время мы были тоже разные, потому что мой путь начинался совсем, когда я был сопляком, тогда, конечно, бандейка была одна. Что с этой бандейкой потом произошло, там, кто куда в разные стороны разошлись, там, ну, это отдельная история.
Ну, я просто знаю довольно профессиональных угонщиков, там, одиночек, они прям дорогие тачки, его уровня образный X5, там, и так далее, и вот они прям поодиночке действовали, то есть я первый раз слышу, что прям бандой угоняют тачку.
До этого нужно дойти, созреть, сформировать. Тебе нужно понять, посмотреть по сторонам, кто есть те потенциальные подельники, с которыми ты пойдешь. Есть ли смысл вообще в подельничестве в каком-то? У тебя могут быть по ходу твоего пути возникнут те люди, которые будут отвечать за сбыт. И которые при ваших изначальных условиях договоренностях, они должны вместе с тобой идти на дело, ну, по разным там старым вот этим вот уличным идеологиям и так далее. И ты не подходишь к этому делу в составе одного. Это тоже может быть причиной, я тебе так скажу. Вот типа формирование какой-то банды. Я начинал свой путь в годы, когда это все по-цифровому начиналось только, понимаешь? Не просто вот вандальная система угона, вот, а цифровизация угона только-только начиналась. И вот в это время я тоже начинал свою деятельность. Ко всему к этому прийти в одному... Ну, было весьма непросто. Это к теме, как вообще формируются, в принципе, банды. От чего они пляшут и в какой год? Я думаю, ты мне этот вопрос по ходу нашего интервью задашь. В какой момент и в какие годы примерно как формировались банды? Причем с точки зрения криминального мира и с точки зрения банд, которые формировались дома под одеялом, так сказать. Вот еще были такие банды, понимаешь, которые идут потенциально не, вообще не в ту дверь, понимаешь? Они даже не понимают, какие их там могут ожидать сложности за этой дверью. Потому что люди, которые не имели отношения к преступному миру и решили постучаться, зайти там, знаешь, и вот начать воровать, все равно видели в своей реализации всего этого, в любом случае, какое-то взаимодействие с бандитами, жуликами с улицы. Потому что через них сбыт, через них... Почему-то им казалось такое какое-то некое крышевание должно быть, там, порешать, может быть, с кем-то из конкурентов за какие-то там вопросы. Но они не понимали обратной медали. То есть те люди, которые зеленые и не чернушники, назову так это, входят в эту тему. Вот я тебе просто расскажу такой пример. Есть у меня одни знакомые, но они, у них образ жизни конкретно бандитский. То есть вот они... Ну, бандиты, да, вот они состоят там в преступном сообществе, вот они всю жизнь занимаются вымогательством, рэкетом, и вот бандитизмом, назову так это. И вот у них были там в детстве там одноклассники. Они выпустились из школы и разошлись по разным углам. Но, тем не менее, они друг друга знают с детства. И вот как-то жулики, потенциальные вот эти вот, потенциальные жулики, еще не настоящие жулики, приходят к действующим бандитам и говорят: слушайте, ребят, у нас угнали недавно там Toyota Harrier. И мы подумали, машину мы не нашли. Прикинули, сколько примерно ее там стоит по запчастям разобрать, продать, вот стоит столько-то. И мы решили начать свой путь именно вот в отношении автоугонов. Помогите нам, как это все устроено, дайте нам там напутствие какое-то, будьте нашей крышей и так далее. И вот люди заходили с такими вводными в мир автоугона, абсолютно не понимая, как устроен преступный мир, не понимая, куда сдавать эти автомобили, не понимая системы, как вообще устроено там видеонаблюдение в городе, даже в то время хоть какое-никакое, но там системы видеонаблюдения, они уже были. Там даже не на дорогах, вот эти вот государственные, которые на вот эти вот системы видеонаблюдения, а про частные, даже которые на домах. Ну и то, я тебе скажу, можно было проделать целую оперативно-розыскные мероприятия, даже по этим камерам можно было, ну, какую-то сделать, правильно? И эти люди заходили в эту тему, на старте они уже были должны, понимаешь, потому что они заводят разговор с людьми, например, за первый пункт, за оборудование, да, где взять оборудование для угона? Где взять оборудование? Все, если ты заводишь речь с кем-то из жуликов за оборудование, то могли подвести это, если ты заводишь за это речь, значит, ну, есть уже потенциальный интерес, мы просто так ничего делать не будем, мы не будем ничего просто так узнавать, там, звонить кому-то, там, тестировать, с кем-то встречаться и так далее, и так далее. Настоящей цены за это оборудование, как оно работает, оно, ну, эти люди тоже не понимают.
Ну, понятно, потому что новички, а тут пришли к бандитам, те думают, о, подтянем их, будут постоянно уделять там и на общее, и нам, короче, будем кормиться, подкрышуем чуть-чуть, там, то все там.
Причем никто их крышевать даже не собирался. Понимаешь, и никто даже их не собирался. Это просто жертвы. Понимаешь, просто появились люди, которые не зашли не в ту дверь, назовем так это. И вот и ищут все, на всех этапах их отпорят. На этапе закупки оборудования их отпорят. Если дадим информацию по устройству автоугонов, какие бывают там сбыты, как разбирать, если какие-то дают каналы сбыта, то на каждом этапе плати. Я тебе больше скажу, даже не дадут этим людям вырасти в плане кассы, потому что у них начнутся всякие разные там мысли, что они там захотят быть автономны и так далее, и так далее. Потом, когда они становятся автономны, они обязательно расчухаются и будут делать на более широкий, ну, там, будут широко шагать. А там, где они будут широко шагать, их обязательно возьмут. И это в таком случае их потянут за... их примут по итогу. И они будут вещать за вообще за первые начинания их в этой сфере, так сказать, через тех людей-бандитов, которые их в этот путь отправили. Все, поэтому пропуская через несколько кругов, там, через закуп оборудования, через там первые машины, через сбыт и так далее, и так далее. Не все, они просто принесли какие-то штучные пользы, а потом их просто берут, порят и выкидывают нахер. Грубо говоря, там были даже, знаешь, случаи, когда подъезжали к таким ребятам, просто к подъезду парни делали ксивы, подъезжали просто, ну, парней, которых они не видели, ну, просто сабандейцы какие-нибудь. Эти пацаны из дома выходят, эти вот жулики, которые ботаники, им показывают корки. Пройдемте в машину, посидим, поговорим. И все, они в машину садятся, им говорят факты, что мы видели там вас, там-то, 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 там-то. Но они понимают, что они там-то, там-то, там были. А это просто, ну, сидят это бандейцы, парни.
Ну, это, кстати, хорошую-то тему поднял, потому что за свет, вот, когда ты в бандитский этот мир входишь, неважно, кто ты, хакер, там, угонщик, еще кто-то, оно так постоянно и бывает. Потом тебя свои же выпотрошат под видом мусоров, там, подставят под мусоров, даже бывает и такое со мной было. И все, короче. И ты изначально привлекаешь к себе внимание, и сдадут тебя еще потом при случае. Короче, лучше прям в бандитский мир, то вот так вот со старта не заходить. Если можешь сам где-то сделать, то сам делай, сам учись, вон интернет, благо сейчас.
Мы говорим про те времена еще, когда было все особенно жестко, понимаешь, тогда, ну, на чем основана улица? Основана разорвать, уебать, отобрать, правильно? Никакой недолгой перспективы. И еще кто более-менее дупля отколачивает, как создать такую историю, чтобы тебя немножко посмотреть вперед, чтобы не давать воли этим ребятам, которые якобы начинают действовать под твоими начинаниями, чтобы их потом не взяли, и чтобы они потом в ГУВД не сидели и про тебя не давали показаний. Что лучше всего сделать? Конечно, этот путь им просто обрезать и не дать возможность им двигаться. Так ребята приезжали, показывали корки, давали им понимать, что мы знаем все ваши преступления, потому что вы спалились там-то, там-то на камере якобы. Отдавайте еще то, что у вас сейчас есть, и пошли нахуй. Все. И они понимают прекрасно, сейчас пойти воровать, они не пойдут, потому что они только что с операми разговаривали в машине. Последние не отдали. На всех этапах их отпороли за оборудование, там, за тачки, какие-то тачки. Просто, в принципе, там не рассчитались. Все. Эти ребята отработанный материал, по большому счету. Тут есть такая категория, нечастая, но, тем не менее, она бывает, такая категория людей. Вот. А в основном парни, с которыми это не проканает, такая теория, например, там, назовем их старые жулики, да, которые выросли на улице. Ну да, вот с ними эта история не проканает, как с операми, там вот это вот корки перед подъездом. Эти ребята тоже приходят не от лучшей жизни. Чаще всего приходят они с карманом пустым, правильно? Нету денег. Для того, чтобы оборудоваться, необходим комплекс. Во-первых, нужно оборудование. То есть, если ты хочешь что-то топовое более-менее забирать, ты должен быть вооружен. Второе, у тебя должны быть... ну, какие-то ресурсы на земле по гаражам, там, по оборудованию для, там, для перевара, либо люди должны быть там какие-то у тебя, да, для перевара. То есть у тебя какой-то базовый набор денег, он должен быть у тебя по-любому. Где ты его возьмешь? Если ты жулик, если у вас там 3 человека, если у вас кредитная история, вероятнее всего, хреновая, то вы пойдете к таким же жуликам, только более какого-то серьезного левела, которые чаще, ты сам знаешь, раздают деньги под процент на улице. Их раздают без залога. Даже если ты усядешься в тюрягу, грубо говоря, и там деньги с тебя эти догонят, но, соответственно, процент, ну, он иной. И люди, те, кто раздают эти кредиты, они потенциально понимают, что невыплата может быть, и они готовы рисковать. И там, может быть, в некоторых ситуациях даже эту историю курировать. Все, и вот люди взяли, например, там, на приобретение ретранслятора, там, на гараж для того, чтобы там шелушить эти там Лексусы, может, там, или Тойоты. Необходим в любом случае какой-то старт. Ну, вот есть там старт, 1 000 000 рублей нужен.
Ну, то есть старт бы ты сейчас оценил типа 1 000 000 рублей, да?
Нет, я тебе совсем говорю образно. Я тебе образно. Старт, Серега, старт может быть разный. Вообще, в идеале для того, чтобы хорошо быть заряженным, тебе необходим еще кэш на руках в принципе. Понимаешь? Потому что бывали весьма коррупционные времена, когда ты можешь сталкиваться с правоохранительными органами на местности в момент перехвата, да, или ты просто едешь, тебя там на моменте на каком-то там перегоне, на перекатке, тебе просто прихватывают. ДПС, например, даже не уголовный розыск, не разработка, а просто ДПС. Кэш на кармане тебе может порешать твои вопросы, согласись. То есть поэтому, ну, в идеале нужно еще иметь всегда кэш на выезде, когда в кармане. Это тоже такой некий, некая твоя страховка. И вот на все это необходимо, ну, при нормальном старте. Ну, вообще, по идее, адвокаты нужны наемные, ну, сразу, чтобы они были. И вот на все нужны бабки. Приходишь к людям, говорите, ребят, дайте-ка мне денег, там, 1 000 000 рублей, например. Процент конский, там, может быть, 30% в месяц, 50% в месяц, если там говоришь, вот я там поставлю 200-ку, отдам ее там за 1 000 000, отдам там тело, да, займа, а там 500 тысяч отдам там, там, может быть, машины или еще как-то. Ну, такие тоже были варианты. Ну, и чаще всего... Я мало видел историй, где при первых таких вот вложениях, где и инвестор, и люди, кто начинает этим заниматься, они, ну, откупались и расходились, там, знаешь, отдали деньги. Ну, это чаще фарт. Потому что это же все равно, типа, дела первичные, назовем так это. Они не могут быть сразу успешные. И вот потом, соответственно, догоняли деньги там в тюрьмах, когда люди уезжают там сидеть. Удочку взяли сотрудники, ну, ты понял, да? То есть она просто осталась как вещдок. Ребята уселись в тюрьму, и начинается догоняние этих денег. То есть вот такие стартапы бывают. Но про автономные какие-то группировки, которые вообще идеальные группировки людей, это, конечно, автономные ребята, которые понимают, как устроен автомобиль технически, которые могут его разобрать, собрать, почистить, найти маяки, выкинуть, которые понимают, где взять оборудование для угонов, и у которых есть свой сбыт. Либо у них есть понимание, как легализовать автомобиль там, через восстановление битого, горелого, например, либо через там, просто там, распустить его по пакетам, через болгарку и отдать его, ну, в какие-то места. Либо еще какие-то более сложные, более интеллектуальные схемы, которые требуют еще и вложений к тому же. Вот. Мне кажется, если банда автономна, и все она может эти все это взять, так сказать, в свои руки и выполнять все могут они сами, тогда они могут больше прожить. Гораздо. Нежели это все будет разбито там одним, вторым, третьим модалом, по итогу все знают, и агентура работает, и по итогу все начинается наружка, слежка и так далее, и тебя по итогу уебут.
А чем отличается, ну, вот, кража автомобиля от угона с точки зрения закона российского, да, и с точки зрения самого преступного мира? Просто в Беларуси, например, там в зависимости от тяжести статьи, иногда проще сказать, что это угон, а если сильно дорогая тачка, то лучше сказать, что кража, потому что, ну, статья мягче, там, от 3 до 12 кража, допустим. И ты говоришь, что я хотел угнать, на запчасти ее разобрать, и, соответственно, получаешь меньше наказания. Вот гаражик снял, все. А просто угон за другую тачку бывает очень жесткое наказание. Это вот в Беларуси с точки зрения закона, в РФ как?
Угон в РФ — это взял для цели покататься. И у тебя, помимо твоих показаний, есть еще отсутствие спецприборов для угона, оперативно-розыскные мероприятия, которые ничего не выявили, что ты там, у тебя был канал сбыта, что у тебя есть на связи там разборщики, что тебя крышуют, там общак и так далее. То есть ты абсолютно чистый, ты вышел, нажрался, сел в автомобиль, где были ключи в замке зажигания, ты просто сел и поехал. Это угон, все. Если мы говорим про кражи автомобилей, то есть где есть именно... Вы как работаете с целью наживы, назовем так это. Это в таком случае, в любом случае, будет 158-3 либо 4. Это кража. Там может быть организованная группа, группа лиц, предварительный сговор, спецсредства, есть четко распределенные обязанности, есть места сбыта, есть ваши телефонные переговоры и так далее, и так далее. Ну и типа и многократность ваших выездов, назовем так это. Вот это вот есть кража. За нее дают срок неплохой такой, могут нормально дать. И третья, четвертая часть отличается еще от суммы иска. Вот там четвертая часть. Вот, кстати, вообще абсурд полнейший. В нынешних реалиях, чтобы получить 158-ю четвертую, тебе нужен иск 1 000 000 рублей. То есть если раньше, 10 лет назад, тоже при пороге в 1 000 000 рублей, то четвертую часть, там должен быть какой-то крузак, да, дорогущий, то сейчас 1 000 000 рублей иск, чтобы четвертую часть получить, это может быть любое ведро, и ты получаешь четвертую часть. Ну, абсурд, но тем не менее, вот так вот есть. Сейчас такие реалии.
Ну, в Беларуси там было свыше 1000 базовых величин, а базовая величина – это там какая-то, это даже не минимальные размеры оплаты труда, а в базовых величинах штрафы считаются, там всякая хуйня. Где-то 15 тысяч долларов всегда, и уже было особо крупный размер. Неважно, кража, там взлом какой-то компьютерный, еще что-то. Ну, короче, свыше 15 тысяч долларов особо крупный. Ну, вообще бред какой-то. А какие автомобили чаще всего вот ты угонял и почему? Ну, понятно, что японские там был сбыт, там легко было продать. А в последующем, вот когда уже вышел из этого детского подросткового возраста.
Давай я тебе, наверное, расскажу больше за не за себя. Потому что мой опыт закончился в 2013 году, когда я вышел, я дважды сидел, я сначала был на малолетке, потом я вышел, потом сформировал банду и начал уже работать более-менее со взрослым каким-то видением всего этого происходящего. Но, тем не менее, это все равно было весьма по-детски, и я опять заехал сидеть. Когда я вышел, я был очевидцем то, что происходит кругом, понимаешь, как формируются банды, и что они делают, что они забирают. И в России, ну, в нас, в Сибири, рвали, конечно, Toyota Lexus в основном. И я уже не про праворукие говорю, про леворукие в том числе. Это были Toyota Lexus. Самый жиртоп, это вот, наверное, они. Потом появились Kia, потом появились Hyundai. Когда все перешли на старт-стоп систему, пошли удочки, начали херачить мультибрендовые всякие штуки, это Nissan Infiniti, это BMW начали сильно рвать. Ну, в основном, вот, наверное, такие модели. Ну, самый жиртоп — это Toyota Lexus, вообще, как ни крути, по-любому. Ну, и Kia Hyundai. Вот, и выделю 4 автомобиля в нашем регионе. Кстати, не только в нашем регионе. Москва то же самое, то ела то же самое.
Ну, а самое люксовое? Или это под заказ только? Ламборгини, типа Ламборгини, Роллс-Ройс, там дорогие. Их, наверное, так не угоняют, да? Чисто под заказ только, если есть конкретные документы, еще что-то перебить там.
Может быть и так, но это скорее не про наш регион. У нас в Новосибирске, ну, нету Феррари, Ламборгини, который можно в доступе вот так вот взять, и завести и поехать. Это очень сложно. В Москве, может, так работает. И смотря какая философия, я тебе так скажу. Кто-то стоит, ну, ему проще взять то, что стоит плохо. Для владельца это плохо, а для угонщика это хорошо. Не в поле зрения, например, находится. Там целый день есть для того, чтобы машина, тот человек приехал на работу, в офис. У него целый день в распоряжении. Днем можно забирать машину, ни перехвата, ничего не будет. И он забирает там, где плохо стоит. А для угонщика хорошо стоит. Он забрал, и все. То есть без усложнений, что мне нужен RAV4 10-го года, 2.4, черный, европеец. Нахуй это надо? Ну зачем? Это слишком сложная херня. Ты пойди чего-нибудь два забери и отдашь, и просто быстрее деньги сватобьешь. Но есть люди, которые не могут так мультибрендово работать. Они могут работать только в рамках, например, там, Hyundai, Solaris и Creta, например, потому что у него был ограниченный бюджет, у него ограниченное видение, он понимает, как поменять этот блок управления ТДВС, и есть у него там проворот. Все, он больше ничего не понимает. Он не понимает, как работает там система Keyless Go, какой-нибудь там Toyota Lexus, да, как там прищепки заводить. Он знает только это. И вот тут есть тоже такие некие моменты. То есть, опять же, это говорим про квалификацию гонщика. Чем квалификация гонщика, она у него больше, тем он может вариации этих угонов делать огромное количество. Не привязывать один регион, понимаешь? Он может работать по всему миру. По всему миру он может работать, понимаешь? Применять схемы реализации не только у себя на местности, а в принципе, там, я не знаю, в Европе, на Ближнем Востоке, в Африку, например, или там, ну, там, в Среднюю Азию. Вот. Поэтому тут все индивидуально. Если бы у нас с тобой было бы там часа три бы диалога, ой, Серега, поверь мне, я бы тебе дал бы невероятного контента.
Может, в другой раз и организуем так побольше. А сколько на практике вот угон автомобиля сейчас занимает при всех этих удочках, что ты говоришь, которые сканируют эту частоту там о проворотах и прочем? Вот. А, давай так, угнать за 60 секунд, реально?
За 15 секунд угнать реально. Вот смотри, элементарные действия. Леворукая машина, если мы говорим про те времена, леворукая машина, которая заводится при помощи старого доброго ключа механического. Сигнализация с автозапуском, соответственно, мы ее можем поймать кодграбером, дистанционно завести. Сколько необходимо нам времени для того, чтобы машина завелась? 2 секунды. Сколько еще для того, чтобы открыть машину? Еще секунда. Вставить проворот, его повернуть в 2 положения, потому что он у тебя хороший такой, очень прочный. Ну, это еще 5 секунд. Итого, по совокупности еще нажать там тормоз и коробку в положение D, итого 15 секунд. Все! Ничего там фантазировать больше не надо. 15 секунд едут все машины с автозапуском, там, ну, с ключевым доступом. Если без ключевого доступа, мы говорим про ретранслятор, то это как обычным ключом сел просто ретранслятор. Ну, всем понятно, что это такое. Это полностью абсолютнейшая копия твоего ключа настоящего. То есть там просто открываешь дверь, газ, тормоз, кнопка старт, и ты просто поехал. Все. Если говорим про прописки ключей, там, где удочка не достреливает, ну, прописка ключей просто берешь, и у тебя есть заранее расчиповщик, ну, точнее, прописка, назовем ее так, через что она работает, там, через УБД, или там через другие какие-то врезки в кан или и так далее. Должно это все занимать, по идее, до даже максимально сложный угон до 5 минут. Больше 5 минут в машине делать вообще, в принципе, нечего. Если ты начинаешь заниматься хуйней, там, искать, я не знаю, разрывать там цепи, там, радиорелей или еще какую-то херню, нахуй тебе это надо? Ну, зачем тебе это надо? Просто хлопай дверь и уходи. Вообще, угонщики заранее собирают информацию много про человека, и они в том числе могут понимать, какие охранные комплексы там поставлены, там, есть ли метки и так далее, и так далее. То есть, ну, сейчас технически и, ну, и информационно это, ну, информацию можно собирать, эту всю, на человека. Раньше это была просто обычная наружка, я тебе так скажу. Просто следили, смотрели, наблюдали, и все.
Ну, а оборудование для угона, вот где раньше бралось и где сейчас берется?
Основные поставщики и разработчики всех оборудований для угона — это была Европа.
Ну, Прибалтика, Польша, наверное, да?
А неважно, где может сидеть разработчик. Он может быть фрилансер, знаешь, он сегодня посидел в Латвии, завтра он посидел где-нибудь в Кишиневе, послезавтра он там в Тирасполь переехал, там потом в Варшаву и так далее. То есть он может быть где угодно. Я знаю, что вот Даня, например, он тащил все оттуда, он делал это все в Европе. Он тащил, ну, кроме проворотов, которые здесь делаются, в принципе, в токарных в цехах, да? Просто взял, вытащил, закалил его нормально, все, и отправил просто по адресам с деком. Все. Есть ребята, айтишники, кто делает это в России? Но тяжеловато им здесь, понимаешь, пройти путь от разработчика до момента реализации. Ну, вот он, прикинь, вот он ботаник, он умеет эту удочку делать. Как он ее реализует? Вот скажи мне. Вот он просто умеет, он же ни с кем не встретится. Вот ему просто набьют ебало, когда он просто начнет рассказывать, вот удочка у меня там забирает Toyota Lexus, расстояние 300 метров. Встречается он с жуликами, решил он продать через Авито, либо через там свой какой-то портал в интернете. Ну, вот встретился он с сибирскими ребятами, а он говорит, 1,5 миллиона рублей давайте там за эту удочку. Ну, как ты думаешь, они ему что, дадут 1,5 миллиона? Да они ему ебало набьют, просто заберут удочку, и, ну, и все, и поедут работать. Даже если у него там стоит какой-нибудь там, есть ограничитель по количеству включений, например, этой удочки. То есть ты можешь 30 раз включить, а на 31 раз по разработке человека, кто производит эту удочку, она просто и заблокируется. Это он просто себя так, ну, перестраховывал, понимаешь, да? То есть, ну, чтобы там с ним рассчитались. А люди этого просто не понимают. Поэтому, ну, бывали и такие моменты. Кстати, я занимался продажей оборудования. Я знал производителей, я знал ребят с улицы. Я помогал. То есть я вот как раз у меня была та роль, которая такая весьма уникальная. У меня не заберут, мне не набьют ебало. И в то же время я находил общий язык с ребятами-производителями. То есть и вот я мог встретиться и с этими, и с этими. И, то есть, и говорить разработчику какие-то пожелания ребят, которые, ну, на практике это все используют. И я это понимал, как это все делать, то есть принести разработчику. Был, кстати, у меня еще один такой парень. Мы давно с ним порвали связь. Но он был один из первых людей тяжелых в России. Он был в Москве, кто занимался продажей кодграберов. И он был вообще не похож на человека, который из преступного мира. У него там вот такая вот шевелюра весьма интересная. И он был такой, ну, просто вот он сидел в интернете и занимался продажами. И всем говорил, что у него брат двоюродный работает в МУРе, чтобы ему не набили ебало. Вот, ну, когда он встречался с ребятами.
Но продажи все равно все через интернет в основном идут или нет? Или офлайн-канал основной для продажи оборудования угонщикам?
Наверное, через интернет. Но на местности, то есть, знаешь, как тебе сказать? В любом случае, все оборудование, все знакомства приходят и договоренности все через интернет. Но потом, как здесь на земле реализовывается? Реализовывается только через руки. Ну, то есть при личной встрече, при личных проверках и так далее, и так далее. Вот. И еще должен быть человек, который продает оборудование. За него хоть какая-то должна быть информация, потому что по всей логике тот, кто продает оборудование, затем могут следить, правильно, кому он продает, для того, чтобы просто потом наружку цеплять, разрабатывать и въебывать.
Ну, это как с этими, как с нарколабораториями, вот химиомагазины эти, которые посуды продают для лабораторий.
Ну, какие-то сходства есть.
Что происходит с автомобилем сразу после угона? То есть, я так понимаю, в какой-то отстойник нужно загнать или сразу везешь на разборку?
Про какой год мы говорим?
Ну, давай про те и сейчас. Вот сейчас, наверное, лучше где-то ему дать остаться, потому что весь маршрут по камерам частным или этим государственным, городским проследить можно там в точности до твоей разборки.
100%. Ну, во-первых, где-то нужно поменять номера. так, чтобы они пропали из потока, грубо говоря. И чтобы они не сразу появились. То есть нужно какое-то время дать, чтобы силовики позанимались, то есть выявлением, для того, чтобы ты выиграл время. Это, наверное, первый момент. Второй момент — это нужно заглушить сигнал GSM. То есть нужны хорошие, добрые глушилки. И желательно не одна, потому что одна может отъебнуть, у тебя должна быть как минимум вторая с собой. Вот так вот скотчем ее обычно перематывают или резинками перематывают, кидают, и все, поехали. Место, куда ты приедешь, что это будет? Промежуточный какой-то пятитонник, в который ты залетишь, да, и который тебя доставит до места. Либо это будет какая-то объездная трасса, либо это будет... Кстати, знаешь, что даже что делали? Зимой, когда выезжали на федеральные трассы, из-под камер выезжают, понимают, что угон, слушают рацию, что сейчас, ну, там, объявят, не объявят перехват. Люди зимой заезжали в такие в проселочные дороги в лес, например, в Сибири, в лес заезжают, заранее там выкопана в снегу просто такая огромная яма, и залетают, сетки Фарадея накидывают сверху, ну, чтобы был экран, все это дело закапывают, и все, и просто уезжают. Они понимают прекрасно, что, ну, силовики будут в ахуе, куда вообще делось? Ну, с этой камеры пропало, на эту камеру не попало. Куда она делась? Начинает все шерстить. Даже мысли не было, что она где-то может быть закопана в лесу. Они начинают отрабатывать пятитонники, там, фуры или еще какие-то вещи, там, ближайшие свертки, куда они могли уйти, там, в сторону поселков. То есть вот такие тоже моменты были. Это про сейчас. А раньше было на камеры насрать. Че, и на маяки было насрать. Сел, сломал замок, да просто поехал. Поехал туда, ну, типа, где тебе кажется более-менее это безопасно. Там, где ты можешь это все дело наблюдать, там, подконтрольно, да? И подальше там от той местности. Люди выкладывают это дело все в соцсети, что пропала машина. Если люди выкладывают в соцсети, что пропала машина, значит, у них там нет маяка. Понимаешь? Все. Они сами себя просто знали. Ты понимаешь, что к этой машине можно подойти легко и забирать ее, там, перегонять в любое место. Все. Ну, либо перегоняли, там, брали гараж, покупали за наличку на левый паспорт, либо там по левой симке. Помнишь, как это раньше было, покупают, чтобы там ни пальцев, ничего не оставить. Там один человек покупает, другой потом едет в этот гараж, ставит машину. Ну, даже если пыхнула машина, там, они потенциально хотели продать там 1500, а гараж там стоит там 30-ку на входе. Да и хуй бы с этой 30-кой, если пыхнула и пыхнула, что люди не хотят там разбирать, искать эти маяки и так далее. Маяков раньше было мало. Сейчас маяки стоят везде. То есть, если ты хочешь забирать автомобили, ты в любом случае должен, ну, как минимум, аккуратно вскрывать автомобиль, его весь смотреть, разбирать и потом обратно собирать. Целое дело. Это я вернусь к тому разговору, что чем автономней банда, тем у них есть больше вероятности подольше прожить.
Схема сбыта угнанных автомобилей. Вот сколько, допустим, средняя такая банда, о которой ты говоришь, там у вас даже в городе она в месяц там, или в год делает, ну, угоняет тачек и сбывает. То есть объемы понять хищений вообще вот в пределах даже одного города.
Серег, такой нет статистики. Я тебе так скажу. В зависимости, что они делают. Вот если раньше отправляли, там, например, там, в Среднюю Азию машины, то есть нужно было сделать быстрое свидетельство регистрации, не самого лучшего качества, не оригинальное. То есть ты просто заполняешь любой госбланк, который сделал в типографии. Плюс-минус более-менее похожий на оригинал. Наклеить сверху, поверх оригинального номера, наклеить номер, просто который вырезанный, там, понял, ну, награвированный, просто растянуть это все дело, там, ну, зашпатлевать, покрасить. У него там ремонт двухдневный. И все, и пошла эта двухсотка в Казахстан. То могли делать, например, там и 5-6 машин в месяц. Если более долгая схема, там, через разборку, через легализацию битой, горелой машины, то, конечно, тут, ну, ты не сделаешь 5-6 машин в месяц, если там, ну, и в зависимости, сколько у вас еще человек в банде. Понимаешь, кто ебошит, кто... Есть вообще, знаешь, какие угонщики? Есть наркоманы. Вот они хуярят, вот у них нос весь постоянно обхуясанный, они не понимают, что им не нужно выезжать там, знаешь, в таком состоянии бдительном. И вот они едут лишь бы, понимаешь? И такие тоже есть, которые сидели за угоны трижды, пять раз там, вот они освобождаются и дальше хуярят, а нос у них все как был белый, так и есть белый, понимаешь? И вот они забирают и наобум просто привозят и отдают там быстро-быстро в разборку. Они даже, то есть их действия, они сели в машину, перегнали с пункта А в пункт Б, и с того пункта Б еще, может быть, они в пункт С привезут. Все! Сколько они таких машин могут сделать? Они могут несколько машин таких сделать в день. Ну, легко. Только они долго не проживут. И они опять сядут. 100%. Да вообще все сядут. Я тебе так скажу, рано или поздно, угонщики. Все сядут рано или поздно.
Ну, а вот по легализации, ты говоришь, там, под документы, например, утопленник какой-нибудь сгорел, или он в Казахстан перегнали, да. А вот как выглядит легализация угнанной тачки, допустим, там в другой стране? То есть надо перебить номера или еще как-то. Я купил, например, не на запчасти там ворованную тачку, да, а с целью там, ну, ездить на ней дальше. Я купил ее там, допустим, за полцены. Я знаю, что она угнанная, но я должен как-то легализовать, чтобы меня копы не дергали, что, ну, ты на ворованной тачке. Вот я ее покупаю. То есть, что...
Какой год, сразу же, ну, скажи мне?
Ну, сейчас, например, интересует.
Если совсем ее не видоизменять, ты там, как раньше, под дубля ее взял, решил сделать под дубля, хуй нарыло, все, не получится так сделать. Никакого сейчас под дубля, потому что автоматизированные системы, они в любом случае сообщат, ну, сам знаешь, как это все устроено. Если появляется автомобиль, то есть ходит в одном месте на этих номерах, в базе понятно, что эта машина находится здесь. Если появляется на тех же номерах неожиданно, рандомно, в каком-то другом месте, там, в другом регионе, ну, соответственно, пазлы сходятся, и силовикам об этом сообщается. То есть дубль не работает сейчас точно, 100% не работает. Ты можешь просто разъебаться на своей машине и заказать автомобиль у угонщиков под свой разбитый автомобиль, чтобы просто технически перекинуть все запчасти, что-то подкрасить, что-то подшпатлевать. Таким образом, ты просто купил набор запчастей. Ну, а с остатками ты что-то будешь там делать, реализовывать и так далее. Для России... Скорее всего, эта схема сейчас единственная применимая, которая может быть. По легализации, короче, момент еще по коррупции, по постановке на учет, вырезок вот этих вот, которые кусочки, да, там просто они вариваются, и тоже очень сильно жестко с этим сейчас, ну, гораздо жестче стало. На всех уровнях силовики вот такого рода коррупцию ебут жестко, я тебе так скажу. То есть я знаю очень много громких случаев, которые вот гаишники занимались вместе с силовиками, ну, с другими силовиками легализации транспортных средств, по ним прям катком проезжались, они охуевали, получали 40 даже больше, чем исполнители-жулики, так как они силовики. Ну, вот, скорее всего, сейчас люди будут, если заказывать, только из-за набора запчастей для СЭБа, назову так это. Либо, может, под документы среднеазиатские или там под документы не нашей страны. Ну, там тоже есть нюансы, когда машина завозилась, когда не завозилась. Все-таки чаще всего это под твою битую машину. Ну, тебе нужны все-таки больше запчасти, нежели сам автомобиль целиком.
Но все равно переваривать эти места, там они же много где, там и в порогах, и под капотом бывает, там возле стекла, да, то есть все эти штуки надо переваривать, уваривать аккуратно.
Если у тебя машина в хламе, машина стоит на тебе на учете, ты, конечно, можешь кусочки вырезать, просто варить их, все, на тебе на учете, ты едешь, показал свидетельство регистрации настоящее, у тебя машина одна, единственная ездит, все, тебе вопросов нет. Но если ты решил машину восстановить, что потом еще и продать к тому же, тогда, конечно, кусочки не канают. Тогда ты восстанавливаешь полностью кузов весь и восстанавливаешь все то, вокруг, короче, номерного все восстанавливаешь, чтобы не заниматься вот этим вот выпиливанием всего. Тогда есть шанс, грубо говоря, какой-то.
Короче, овчинка выделки, я так понимаю, не сильно и стоит.
Серега, да вообще, я тебе так скажу, преступник жестко обмельчал. И просто, ну, нет квалифицированных угонщиков. Как таковой организовывает эта уличная вся преступность, понимаешь, она пошла работать. Кто-то угрелся, кто-то вот эта хуйня. Кто еще что? Подзадавили преступность, нихуево, я тебе честно скажу. Поэтому я знаю, например, с нашего ГУВД, ну, там, оперов, которые раньше занимались в отделе по угонам, да, то есть они прям занимались, у них была целая банда, они постоянно были на выезде, у них постоянно были разработки и так далее, и так далее. А потом их просто взяли в один момент и просто распустили, понимаешь, потому что, ну, а заниматься-то нечем. У нас зоны в Новосибирской области, просто они пустые. Ну, понятно, пустые, потому что еще и воюют, к тому же люди уходят. И в зонах я, ну, есть на связи ребята из мест лишения свободы. Кто сейчас сидит? Пацанов. Концентрация, ну, маленький процент, понимаешь, в основном сидят закладчики, наркоманы, блядь, и все. Наркоманы, закладчики сидят в основном. Ну, и какие-то либо аморальные долбоебы, кто-то взял топор, нажрался и переебал свои бабки по голове топором, там, обухом и отрубил ей башку. Ну, вот, может, такие бывают еще. Короче, преступник обмельчал, я тебе так скажу. Нету перспективы для формирования. Ну, еще режим подзадавил. Поэтому тема угонов не развивается. И автоматизированная система видеонаблюдения тоже все подсъела очень сильно. Мутиться силовиками, рассчитывать на их какую-то, там, знаешь, покровительство. Ну, тот, кто вменяем, он сейчас понимает, что это такая вообще хуйня полная. То есть, если раньше это все было, знаешь, мыльный пузырь, что тебе там что-то обещают, и ты такой, хай, давай там, ну, делали. Раньше делали, раньше помогали, тащили, спасали. Было. Ну, не всем, но тем не менее такие были. Сейчас, чтобы такие были, ну, мне кажется, это вообще полная хуйня. Если вам мажут, чтобы мы вас будем крышевать, то имейте в виду, вас уебут завтра же. Ну, может быть, через 2 дня.
А скажи по бабкам, вот, допустим, ты угоняешь тачку на запчасти, ее на разборку завести, да, вот она стоит там, к примеру, 10 тысяч долларов, вот за сколько у тебя реально разборщики заберут, там, зная, что это угнанная тачка? Вот рыночная цена, если завтра на Авито продать, там, ну, как... Десятка, да.
Да, ну, 30% смело. 30% смело, без разборном виде, с учетом того, что ты говоришь, что там нет маяка, и тебя более-менее знают. 30% нормальная цена. Ну да, если там иногородняя, если ты ее разбираешь, там и тогда ювелирно разбираешь, то может быть прайс другой. Ну, чуть выше. Ну, а если ты долбоеб, то 15%.
Это что касается тачек, да. Если ты, я просто не знаю, как в других сферах, а если ты завтра там, не знаю, вороное золото принесешь или там часы какие-нибудь. Ну, часы плохой пример, наверное. Ну, может, золото там, не знаю, еще какое-то ценное имущество. Вот сколько за другого типа краденое идут? Тоже там 15-30%?
Золото вообще похуй. Золото дают столько, сколько оно стоит, в принципе, в номинале, его дают за лом. Если ты принес ювелирное изделие какое-нибудь там, тогда, ну, как ювелирку тебя вряд ли будут оценивать. Если ты украл, допустим, браслет Cartier, и ты приходишь просто, где вывеска «Купим лом золота», ты принес Cartier, ну, ты, во-первых, долбоеб. Конечно, у тебя купят по цене лома с удовольствием, по рыночной цене лома, но ты сам будешь просто дурак. Ну, либо тебе понимать, куда тебе идти этот браслет Cartier сдавать в какое-то иное место. Я, кстати, вот этот тоже момент очень мне знаком, потому что здесь у нас дружил и общаюсь с пацанами, которые похлопушники. Это высшего левела карманники, которые могут тебя обнять, забрать у тебя все, что угодно, и ремень снять, и цепочку, и браслет, и все, что угодно. И, то есть, ну, вывести тебя в состояние, когда ты даже не поймешь, как это произошло. Часы и так далее, и так далее. С часами есть тоже рынок потребителя. Они могут легко передвигаться там из страны в страну, например, это не контрабанда никакая, ты можешь легко это одел на часы и поехал. Там стоит у тебя 20 тысяч баксов, ты там рейс сделал в Астану или там куда-то, я не знаю, ну, в какой-то другой город, все, эти часы просто отдал и все. Вот, с золотом вообще все просто. А что касается автомобилей, я тебе проценты сказал, а остальное, что может быть краденое, ну, в процентном соотношении, чтобы это было так вот еще. Шубы очень... Попадались шубы, попадались, например, там какие-то... техника, там, ноутбуки, цифровые, там, камеры прикольные или еще что-то. Ну, прайс был примерно в полцены за это все. Ну, кроме айфонов. Айфоны вообще нахуй не нужны. Они запаролены, их только выкинуть. Карманники остались без работы, кстати.
Да, потому что не носят кэш. У меня кэш, может быть, не знаю, раз в месяц бывает чисто уборщицам чаевые дать, ну, и в ресторане там чаевые дать. А в России, когда я жил, у меня вообще кэша годами могло не быть. Ну, вот реально. То есть чаевые тоже по этому QR-коду оставляешь, как бы.
Серег, знаешь, где воруют сейчас из карманов? Короче, заходят люди вот днем обедают в столовках, где вал прям такой жесткий. И вот зима, люди приходят в куртках. Есть вот вешалки, называются елки. Вот люди пришли, повешали на эту елку, и тут за ними следом заходит банда карманников. Они тоже вроде вешают свою куртку на эту же елку. И вроде как бы они сейчас в кассу пойдут, они что-то там хотят из своей куртки забрать. На самом деле они забирают не из своей куртки, они забирают из чужой куртки. Они есть тут, передумали, собираются и просто уходят в другое место. И у меня на этот счет был случай, короче, я тебе расскажу угарную историю. У меня друзья-карманники поехали в один сибирский город, провинциальный, но такой, знаешь, весьма по бабкам нехуевый такой город. Приехали, заходят в столовую, а там днем сидят за столом 6 мужиков, такие, знаешь, конкретно из 90-х, а у них там заводы, разговоры, заводы, пароходы, расчлененка, короче, ну, такой вот у них вайп за столом. И карманники разделяются там, кто в какой угол пойдет, и кому же достанется елка вот этих вот ребят, вот этих вот мужиков. Не все, они там распределяются, один, короче, подходит к этой елке, страшно ему, сука, тащить, понимаешь, потому что 6 рыл сидят, если они его спалят, но ему просто пизда. И он лезет. А суть такая, что нужно достать не кошелек, а нужно нащупать то, что в кошельке, оттуда забрать содержимое, и то не все. И кошелек вместе с какой-то частью денег там оставить и просто пойти. Этот чувак, трясясь, просто туда лезет, нащупывает пресс. Он прям чувствует, что там денег дохуища. Достает оттуда деньги. И представляешь, они у него просто падают перед этой бандой мужиков просто на пол. Представляешь, они просто все разлетаются. И он наглец просто начинает их просто собирать. Он их собрал, в карман положил, а те просто вот так рюмку поднимали, они даже не поняли, что это их деньги. И вот такой бывает экстрим. у пацанов вот так вот работают карманники. Кстати, они были и угонщиками тоже, многие парни, кто занимался карманами.
Угонщики на чем угорали чаще всего, вот когда их брали, принимали уже? То есть это идет какая-то крупная разработка, там опера следят, там отслеживают связи и прочее. Кто-то сдает, там оперативная какая-то разработка, доносчики или как? Или были часто и случайные какие-то, гаишник остановил, там еще что-то. Вот на чем чаще всего?
Вот гаишник остановил, это один из миллионов случаев, скорее всего. Чаще всего это человеческий фактор. Нажрался вечером с бабой, начинаешь там с одной бабой, с проституткой. Вот я, ну там, допустим, знаю, чуваки, они все просаживали на шлюх и кокаин, понимаешь? Ну, конечно, они там все эти истории рассказывают шлюхам. Шлюха потом спит дальше там с прокурорским или она там еще с кем-то там, с операми. Все, вот тебе, пожалуйста. Если ты, банда, начинаешь формировать свою банду угонщиков и идешь какой-то, присоединяешься к оргпреступному там, сообществу или группе, и ты начинаешь с ними взаимодействовать по поводу реализации, крышевания и так далее, то есть уже круг расширяется того, что ты это делаешь. Люди уже знают это в бандах. А там агентуры, прикинь, сколько? Агентуры. Сколько агентуры в ОПС, там, в ОПГ? Их же огромное количество. Все тебя автоматически ставят в разработку. Могут быть разборщики, да? Ты сдаешь разборщика, вроде тебе их посоветовали, они вроде неплохие ребята. Но на самом деле они работают с ГУВД. Они просто понимают, что они от тебя 5 машин возьмут, на что они обязаны тебя просто сдать. Поэтому вернемся к автономности. Чем более ты автономный, и тем более ты, ну, так сказать, прошаренный в этой теме, тем больше шансов у тебя выжить. И если ты еще не ходишь по одному пути... Если у тебя мозг твой позволяет придумывать разнообразные схемы вокруг и не только работать в своем регионе, где-то купить, где-то там поменяться, где-то придумать долгую схему, где-то короткую, где-то такой, вот в таком случае есть какой-то шанс тебе выжить, понимаешь? Да если ты хуяришь по одному и тому же пути и реализовываешь через одних и тех же людей, сколько ты проживешь, непонятно.
Ну, а профессионализм копов бы ты как оценил вот в сфере раскрытия преступлений, связанных с автоугонами и с автокражами? Вот, допустим, из 100, к примеру, краж, да, вот сколько они успешно расследуют, найдут тачку или то, что от нее осталось? Вот из 100, например, если взять. Ну, русских наших, я имею в виду.
Давай поговорим, во-первых, разные есть силовики. Есть силовики, например, на уровне РУВД, там, где они расследуют какие-то дела. Есть ГУВД, есть чуть выше и чуть выше. Ну, вообще, я тебе скажу, силовиков недооценивать не стоит.
Ну, никогда, да.
Да, по всем. И уровень их информационной оснащенности и вообще и пониманию, кто как работает, и схемы и так далее, они весьма компетентны, ребята. Можно попробовать их обмануть, если ты будешь автономен. Единственный способ, как это можно сделать, только если ты компетентен и автономен, понимаешь? Вот только в этом случае. Если ты от кого-то зависишь в своей схеме, ну и у тебя там уровень компетенции твой не совсем, то ну, тебе пиздец.
Ну и все же, из 100, допустим, автоугонов сколько раскрывают сейчас? Плюс-минус.
Я не могу тебе дать статистику. Я могу тебе сказать, что... В Новосибирске, в Москве, в крупных городах их практически не угоняют машины. Практически. И если тот, кто угоняет, он недавно, видимо, освободился и решил вспомнить, как это было у него там 8-7 лет назад, и он решил повторить. Ну да, он сделает, но его ебнут. Вероятнее всего, его въебут в том квадрате, в который он приехал для того, чтобы машину отстаивать. Я тебе вот так скажу. Мало шансов для жизни. Тем более камер становится все больше и больше. Просто как уходить на машине от камер? Объясни мне, как? Либо ты должен знать человека, что он уехал там отдыхать в Таиланд, что он не заявит просто именно в эту ночь, понимаешь? И за ночь, конечно, можно там раствориться где угодно. Тогда, конечно, у тебя машину не найдут, если ты растворился. Ну, либо ты там, я вот закопал там в снегу зимой, так тоже можно. Ну, так нельзя, конечно, блядь, так тоже можно. Так не делайте, ребята, не нужно этого делать. Мы вам не советуем. Мы просто
вообще криминал не делайте.
Вам пизда, вы в любом случае поедете сидеть тогда.
Ну вот сколько, по твоим ощущениям, сейчас угонщик зарабатывать может в месяц? Ну, понятно, кто-то там и очень много, кто под заказ дорогие тачки. Ну вот в среднем, вот кто угоняет тачки, сколько он в месяц зарабатывает сейчас? 1050, 100, 200, 300, наверное, или сколько? 300?
Поговорим про марки. Какие марки хуячить? Скажи мне, вот, например, давай. Какие? Ну, допустим, пускай это будут... Вот у него есть оборудование на Range Rover, например, какой-нибудь там в районе там 20-го года. Есть у него Toyota Lexus свежие, есть у него удочка на BMW. Ну, допустим, там еще Nissan Infiniti, да, он такое что-то хуярит. Вот их банда человека 3. Есть оборотка, там, допустим, у них там десятка, допустим, 10 миллионов на всю банду со всеми там расходами и так далее, и так далее. Семьи, они взрослые и так далее, и вот они занимаются только этим. По миллиону в месяц, ну, как бы они должны разбегаться как минимум, я так считаю. Если они этого не делают, ну, тогда, мне кажется, им нужно завязывать вообще с этим, ну, с этим делом. Ну, я так, навскидку. Ну, и то это по миллиону в месяц, чтобы не особо жопу рвать.
Ну, и это ты обрисовал достаточно профессиональную банду еще с дорогим оборудованием, нацеленную на дорогие тачки, то есть с немалым опытом, видно, за плечами и так далее.
Да, а другие не выживут. Другим просто пизда. Они не выживут, они просто не смогут пройти тот путь, чтобы набраться компетенции. Понимаешь, сейчас не то время, чтобы набираться компетенции. Сейчас либо ты работаешь на старом багаже, которым ты понимаешь пункт А, откуда ты вышел учиться, и, допустим, до сегодняшнего дня. Собрал, подумал, угу, все сопоставил и начинаешь действовать. Можешь тогда еще что-то. Если ты пытаешься сейчас экспериментировать и набираться опыта, то ну, тебя уебут. Без вариантов тебя уебут.
Вот, друзья, такой выпуск. Мы поговорим с Алексеем. Если вам интересно было, подписывайтесь на канал, пишите «Хотим выпуск 2», мы поговорим еще. Здесь куча всего осталось про автоугоны, да. Интересен его путь вообще, как и за что его посадили, как выглядит обстановка в тюрьмах сейчас, наркотрафик, короче, в лагерях. Мне кажется, вторая серия даже может быть поинтереснее первой. Чем он занимается сейчас, как зарабатывает на жизнь, там, советы молодым людям. Короче, все это вас ждет во второй серии, но вы пишите, то есть интересен ли вам был герой и тема в целом. Вот, и на канал подписывайтесь, чтобы не пропустить вторую, а мы обязательно снимем в самом ближайшем времени. Обнимаю, пока. Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт. Расскажу тебе 1000 схем, умножить на 2, сделать профит. Я давно был и есть на слуху, теперь я сижу тебе напротив. Это наш мануал, которому кто-то решит заработать. Это люди про, только твой мой жизненный опыт.